коли програма «Громадська хвиля» починається о 21.07, це означає, що сьогодні субота або неділя. Утім, неділя буде завтра, отже, безпомильно встановлюємо, що сьогодні субота, і «Громадська хвиля» – це спільний продукт «Громадського радіо» та «Українського радіо». Програму видає до ефіру звукорежисер Наталя Мельник. У студії працюють Максим Буткевич та Андрій Куликов. У нас сьогодні цікаві і поважні гості, у нас сьогодні різноманітні теми. Останні новини ви щойно чули, Інна Марецька їх подала, це новини Українського радіо, і о 22-й годині вони знову будуть в ефірі із поновленням. Ну і серед багатьох-багатьох новин сьогодні дуже багато тривожних новин зі сходу України. Тема Донбасу і того, що там коїться, теж сьогодні буде, але не лише. І тепер я передаю слово Максиму Буткевичу для того, щоб він представив нашого першого гостя і повів з ним розмову.
Дякую дуже, Андрію. Вітаю всіх. І у нас в гостях зараз відомий, щоб не сказати легендарний, російський правозахисник Олександр Черкасов. І перше питання, яке зараз до нього є, от він зараз в Києві, будучи представником російського правозахисного центру «Меморіал». Як ви почуваєтеся, як ви себе чувствуєте в Києві, будучи російським правозахисником, Олександр?
Я себе чувствую, ничего неожиданного. Хожу по городу, говорю с людьми.
Вот. На русском языке?
Знаете, исключительно на русском языке, потому что интересно смотреть реакцию.
И... Ну, на самом деле реакция тут ничего интересного нет. У нас много людей в Украине тоже говорят исключительно на русском языке.
Ну вот мне интересно. Разговор даже с теми, кто говорит между собой на украинском языке, прекрасно получается. Друг друга понимают. Встречаются поздно вечером или выясняют, куда как пройти, раскланиваются. Никаких проблем нет.
Олександр, ми продовжуємо розмову російською для легкості комунікації. Недавно, буквально пару днів назад, центр «Меморіал» опублікував заявлення в отношении некоторых аспектов того, что происходит на Востоке. Что вы можете по этому поводу сказать, о чем идет речь?
Знаете, мы приняли это заявление после очень долгого обсуждения только вчера. Обсуждение было долгим, потому что опираться нужно на точное знание, а не на сообщение средств массовой информации, доверяем мы или нет. И, во-вторых, невозможно говорить в том, как это принято называть, дискурсе, в котором выступают наши средства массовой информации.
Да, конечно.
Дело в том, что права человека – это такая штука, которая не зависит от того, какую власть мы считаем хорошей, какую власть мы считаем плохой. То есть даже от того, какую власть мы считаем законной, какую не очень. Права человека – это то, что должна соблюдать любая власть или де-факто власть на тех территориях, которые она контролирует. И тут уходят какие-то пристрастия, которые могут быть или в которых можно нас заподозрить, как, например, российских граждан. Дело в том, что украинская тема на российских телеканалах, федеральных средствах массовой информации, она, по сути дела, заменила обсуждение тех проблем, которые есть в России. Выпуски новостей на 5/6, если смотреть хронометраж, состоят из обсуждения того, что происходит на Украине в ее западных или восточных областях.
Но это же выпуски новостей. Какое в новостях обсуждение?
А вот в том-то и дело, что информации особенно нет, а есть обсуждение. А бесконечные ток-шоу, в которых спора, собственно, нет, а есть примерно с одних и тех же позиций, но разными голосами комментирование и согласие с официальной позицией. Поэтому очень трудно делать какие-то выводы, исходя исключительно из исходя исключительно из сообщений масс-медиа.
Александр, мы в предыдущий раз с вами, я имею в виду меня лично, встречались больше 10 лет назад. Я вам написал в сообщении, что в прошлом веке, вы меня поправили, что в нынешнем, но это было в любом случае 99-й, 2000-й, 2001-й, да, где-то?
Людина, которая каже меня лично, это Максим Буткевич.
Да, это Максим Буткевич. Я просто...
Він до Олександра Черкасова, відомого російського, легендарного, як каже Максим, російського
власника. Давайте не будемо бентежити пана Черкасова, відомого російського правозахисника, і, власне, про це в мене і питання. Олександр, щоб наша аудиторія поняла, о чому йде річ, і есть ли вам с чем сравнивать? Скажите, пожалуйста, по ключевым, например, моментам, которые отслеживались украинской аудиторией первой и начала второй Чеченской войны, где вы проводили мониторинг и анализ, и где вы были? Извините за личный вопрос, но просто чтобы наша аудитория поняла, насколько вы... квалифицированно.
Ну, вообще-то правозащитный центр «Мемориал» работает в зонах вооруженных конфликтов, возникших при распаде Советского Союза, начиная с 90-го года. Мы работали в Нагорном Карабахе, в Южной Осетии, в Таджикистане, в Приднестровье. И последние 20 лет в основном на Северном Кавказе, в основном в Чечне. Первую Чеченскую войну, так называемая группа Сергея Адамовича Ковалева, депутаты Государственной Думы, правозащитники достаточно много, сменяя друг друга, работали в республике. В частности, по проблеме насильственно удерживаемых лиц, заложников, пленных, пропавших без вести. С начала Второй Чеченской войны мы открыли уже постоянные приемные в Ингушетии, затем в Чечне, сейчас и в других регионах Северного Кавказа, и мы постоянно там работаем, опять-таки в значительной степени, занимаясь сюжетами, связанными с исчезнувшими, похищенными, пропавшими без вести. И, к сожалению, теперь тот опыт, который мы получили в этих регионах, он может быть применим хотя бы для сравнения с ситуацией в восточных областях Украины.
Простите, вопрос, от которого вы, кажется, стараетесь уйти. Где вы лично были?
Ну, в Чечне. Где? Ну, как Грозный, села какие-то, жили в этих селах. Когда мы искали пленных, то было бы естественно жить там, где пленных можно найти, в чеченских селах, в Грозном во время боев.
Вы исследовали то, что происходило в Самашках, например?
В Самашках мои коллеги работали в 95-м году, я в 96-м году. Да, ну, к сожалению, всем этим пришлось заниматься. И, например, вот недавний сюжет показали зверстки, видимо, выпотрошенного для продажи органов человека. Это человек, поиском которого я занимался весной 2001 года, задержанный в ходе зачистки Аргуна 11-14, по-моему, это было марта 2001 года. Его тело было обнаружено на Ханкале, главной базе федеральных сил в Чечне, как тела еще троих исчезнувших там, в Аргуне. А потом эти же тела были найдены жителями соседнего села Пригородное, в мешках, в черных мешках, тела вскрытые и зашитые. Возникла сразу версия о том, что, не дай бог, на органы разобрали, но отец одного из этих похищенных и потом найденных людей, врач, пальпировав тело сына, сказал, что нет органа на месте. Просто было произведено посмертное вскрытие, после, при котором тело вскрывают, а потом снова зашивают. Так вот, фотография этого человека всплыла сейчас, как якобы фотография разобранного на органы где-то там, на востоке Украины.
К сожалению, да. У нас слишком много фейков, с которыми не успевают справляться наши коллеги, не исправить.
Ну, сегодня, зокрема, про це повідомляли, що помічник так званого «Беса» заявив, трупи загиблих бойовиків терористи пускають на органи. А це так чи ні? тому що це для Олександра Черкасова, да, помощник беса, так
я понимаю, да, розумію.
Сказав, трупи з погибших бойовиків терористи пускають на органи. Це вже сообщення зі сторони української. После допроса, насколько можно доверять подобным заявлениям?
Понимаете, все-таки мы слишком много переполнены старыми страхами. Раньше мы боялись, что нас кто-то съест, теперь, что нас разберут на органы. Раньше колдовства, теперь зомбирование. Понимаете, органы вот просто так у неизвестного человека с неизвестным состоянием здоровья, неизвестно, какие инфекции у него были, вот просто так взять и в полевых условиях обеспечить их передачу, это очень тяжело, если не невозможно. Ведь нужно подбирать совместимость по группе крови и по многим другим параметрам. Другое дело, что легенды на этот счет, они растут и на Кавказе. Ну вот из той истории с четырьмя вскрытыми, потом зашитыми после патологоанатомического исследования телами. И на Балканах. Но там, между прочим, речь шла о целой системе секретных тюрем, в которых людей тщательно исследовали. И, во-вторых, держали в приемлемом физическом состоянии. Но в условиях боев обеспечить вот такие медицинские все моменты практически невозможно. Мне кажется, что это одна из бродячих легенд, вроде легенд о снайпершах, которые из Прибалтики приезжают, и везде всех стреляют. Вот такой блуждающий миф. Но давайте вернемся от мифов к реальности. Я бы сделал, пожалуй, только одно замечание. Когда аудитория, прежде всего российская аудитория, говорит о событиях на востоке Украины, она имеет в виду, имеет где-то вот за рамками то, что знает по событиям в Чечне. И очень много параллелей. Ну, во-первых, у вас же здесь нет войны, как не было войны у нас на Кавказе.
Конечно,
это очень удобно для государства говорить, что нет войны, потому что государство себя не связывает нормами гуманитарного права, которое оно должно соблюдать в противных случаях. Во-вторых, у нас не вводили чрезвычайное и военное положение. У нас объявляли в одном случае разоружение незаконных бандформирований, в другом – контртеррористическую операцию, как теперь на востоке Украины, что для государства тоже очень удобно, потому что не нужно явным образом и проводя это решение через парламент, оговаривать, какие права и свободы человека ограничиваются, на какую территорию и на какой срок. Практически это полностью развязывает руки силовым структурам. Вроде бы это обеспечивает большую эффективность действия силовых структур, но на деле это означает не эффективность, а бесконтрольность, дальние последствия которой – это воспроизводство конфликта на протяжении многих месяцев и лет. И для нас очень было бы важно, чтобы те ошибки, которые, как когда-то говорил Толеран, бывают более чем преступления, чтобы эти ошибки не повторились уже в этой новой войне, в этом новом вооруженном конфликте. А мы определяем происходящее на востоке Украины как вооруженный конфликт не международного характера и считаем, что к нему применимы все соответствующие положения второго дополнительного протокола к Женевским конвенциям и другие документы международного гуманитарного права.
Кроме вас, кто-то так считает еще?
Я знаю, что об этом говорят, это обсуждают некоторые международные правозащитные организации, но, честно сказать, точно так же, как, например, в вопросе о политзаключенных в современной России, мы не считаем себя связанными мнением каких-то других организаций. Например, Россия, Международная амнистия долгое время не... в России никого не признавала политическими заключенными, и, по сути дела, этим мы занимаемся в последние годы. Кстати, если говорить об Украине, Сенцов и другие арестованные в Крыму,
угу.
Савченко, О ней
вы меня опередили. Я хотел у вас спросить. Это был следующий вопрос.
Але не випереджай мене, бо я хочу оголосити телефон 044-239-6292. Це телефон прямого ефіру, за яким можна поставити запитання гостю громадської хвилі, російському правозахисникові Олександру Черкасову. Чекаємо на ваші дзвінки.
Да. Итак, у меня был вопрос по поводу и Сенцова, и ребят, которые были задержаны, которые проходят как крымские политзаключенные сейчас, в общем, дискуссия здесь, и по поводу Савченко. Но сначала у меня другой вопрос. А вам сейчас как работается? Вот в нынешних условиях в России, насколько себя... дееспособными, не говоря комфортными, дееспособными чувствуют правозащитные организации?
Пожалуй, самое худшее, что мы могли бы сейчас сделать, это сосредоточиться на том, чтобы защищать себя от государства. Хотя этим приходится заниматься.
То есть вам плохо? Ну, поймите, наша аудитория, возможно, частью не совсем понимает.
Проблемы, у нас есть проблемы, которые для вашей аудитории могут казаться немножко удивительными. Но я напомню, кажется, в середине января господин Янукович и Верховная Рада вслед за ним приняли пакет законов, ограничивающих права и свободы граждан Украины таким образом, что, по сути дела, они вводили чрезвычайное положение.
Так называемый турбозакон, да.
Так вот, у нас это примерно за последние несколько лет введено, и не только введено, но и действует. Где-то не столь жестко, но примерно такое. Если говорить о неправительственных организациях, то уже где-нибудь в 2006 году была введена совершенно удушающая практика проверок и отчетности. Мы прозрачные, как алмаз. Нас проверяют регулярно, мы отчитываемся все время. Коммерческим организациям гораздо легче, чем некоммерческим организациям. Ну ладно, мы живем, поскольку у нас есть силы заниматься сдачей этой отчетности.
А вы иностранные агенты?
Мы не иностранные агенты, это отдельный дивный сюжет. 2 года назад Государственная Дума решила принять закон, согласно которому получающие иностранное финансирование и занимающиеся так называемой политической деятельностью общественной организации должны сами пойти и заявить на себя: мы иностранные агенты. И 2 года мы занимаемся отчасти борьбой с этим идиотским законом. Мало того, что определение политической деятельности там взято неизвестно откуда, оно не соответствует основам российской правовой системы. Мало того, что другие положения этого закона какие-то совершенно каучуковые, нечетко определенные, но натягиваемые при необходимости на то, что нужно. Но самим на себя доносить и говорить о себе заведомую неправду, но, разумеется, мы этого не стали делать. Более того, за прошедшие 2 года ни одна реально действующая в России неправительственная организация не пошла и не записалась иностранным агентом. Одно ГОНГО, как это называют, Government Organization, Non-Government Organization, так фейковая, липовая организация, она пошла и себя записала. Но, видимо, она была создана специально для того, чтобы хоть кто-нибудь в этот реестр включился. Остальные сотни организаций, которые были, подверглись прокурорским проверкам, они этого не сделали. Нас проверяли прошлой весной, в марте месяце, пара прокуроров и с ними целый выводок прочего народу, они из мемориала утащили 9 тысяч копий страниц документов. Это много, это несколько коробок бумаги. Угу. Они выставили мне прокурорское представление, согласно которому я должен пойти и заявить, что правозащитный центр «Мемориал» есть иностранный агент. Мы заявили, что не будем это прокурорское представление исполнять, и будем судиться. Мы судились. В течение почти года суд откладывался. И тут совсем недавно, в апреле месяце, мы, наконец, в течение полудня бодались с прокуратурой в суде. Прокуратура показала свою полную недееспособность. Судья, кажется, это понимала, но все равно судья Шемякина, хорошая фамилия, своим Шемякиным судом признала, что мы не правы, и что нас иск в прокуратуре не удовлетворен. Ну что, а прокурорское представление протухло. Мы все равно не идем регистрироваться.
І у нас є дзвінки від слухачів з запитаннями до Олександра Черкасова. Це російський правозахисник, котрий зараз в Україні у студії «Громадської хвилі». Ми візьмемо два дзвінки поспіль. Прошу вас, ви в ефірі.
Добрий вечір.
Добрий.
Це Олег Лубний. Ви знаєте, в мене таке питання. Росія об'явила війну Україні, не відкрита. Терористи на Донецькій, Луганській. Україна не може через чрезвичайне положення, бо як Росія офіційно це не об'являла цю війну. Бо якщо об'являється чрезвичайне положення...
І ваше запитання, Олеже.
Питання має таке. Як можна права людей захищати, якщо об'явленої як такої війни немає?
Зрозуміло, дякую. І друге запитання беремо одразу. Прошу вас, ви в ефірі.
Я могу? Да,
да, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, вчера вот в Вене, значит, на заседании ОБСЕ выступал представитель России с обвинительной речью в Украине и презентовал второй том Белой книги, где собраны все правонарушения на их усмотрение, значит, в нашей стране при проведении АТО. Имеет ли право мемориал, вот то, что сегодня он изложил сейчас, товарищ Черкасов, как бы опровергнуть вот эти все заявления с той стороны, поскольку, ну, как я слушала перевод,
зрозуміло,
получается, да, что фейковые забросы даже в этой белой, так называемой,
зрозуміло, нам цікаво також, звідки ви телефонуєте.
Киев.
Дякую.
Значит, давайте я отвечу по очереди. Во-первых, чрезвычайное положение – это не есть очень плохая вещь, которую нужно всячески избегать. У вас есть большая территория, на которой силовым структурам даны чрезвычайные полномочия. Следовательно, нужно явным образом прописать, на какое время, на какой территории эти полномочия даны, и кто контролирует использование этих чрезвычайных полномочий. Для этого, собственно, и существуют в разных государствах законы о чрезвычайном и военном положении. В противном случае, если политики не хотят вводить чрезвычайное положение под каким-то предлогом, они все равно дают эти чрезвычайные полномочия силовикам, но силовые структуры оказываются практически бесконтрольны. Если это продлится долго, то это чревато последствиями для жителей и этих территорий, и страны в целом. Потому что любые силовики, не только российские или американские, почувствовав себя бесконтрольными, столь же бесконтрольно будут вести себя и на других территориях.
Александр, у меня вопрос просто сразу.
А на другие запитания?
Я отвечу.
Да.
Во-вторых, понимаете, мы не специалисты по общей теории всего. Россия вчера могла представить толстый том, но, знаете, есть... такая поговорка, что один дурак может задать столько вопросов, что 100 умных не ответит. Нужно, ведь если мы говорим о проверке или опровержении, или подтверждении каких-либо слов, каких-либо утверждений официальных лиц России в целом, нужно по каждому отдельному случаю работать и проверять. Ну вот, например, господин Путин некоторое время назад сказал, что в Красном Лимане украинские национальные гвардейцы расстреляли раненых ополченцев, находившихся в местной больнице. Совсем недавно мои коллеги Олег Петрович Орлов, который руководит у нас работой в горячих точках, Татьяна Иосифовна Лакшина, директор российского отделения Human Rights Watch, международной правозащитной организации, наши коллеги из украинских правозащитных организаций, из Центра громадянских свобод и других, побывали, в частности, в Красном Лимане, подробно исследовали ситуацию в городе. Они выяснили, чтобы не отнимать слишком ваше время, что в городе есть две больницы, и в одной из них действительно происходили не самые лучшие вещи. Во-первых, туда, в железнодорожную больницу, несколько раз являлись украинские силовики с желанием провести зачистку, проверить, кто там есть, и вели себя весьма недружелюбно. И, во-вторых, был обстрел этой больницы из минометов, в результате которого был ранен врач, хирург, ранен в голову, и, к сожалению, он скончался, потому что другого хирурга, который мог бы ему помочь, там не было. С чем это было связано? Оказывается, на картах у подразделений, проводивших операции в Красном Лимане, железнодорожная больница была помечена как госпиталь боевиков, госпиталь террористов. Видимо, именно этим были вызваны и проверки, и обстрел. Ну, очевидно, это было не так. С другой стороны, мы проверили, а были ли эти самые раненые ополченцы. Выяснилось, что 3 июня туда были доставлены двое раненых железнодорожников, один из которых скончался, а другой был переведен в другую больницу. И более в то время никаких раненых, никаких ополченцев в этой больнице не было. Следовательно, не было и истории с расстрелом. Опровергнуто, может быть, слишком поздно, но каждая фейковая история, будь то фотография из Чечни, выдаваемая за современную из восточных областей Украины, будь то одна фраза Владимира Путина, требует работы и проверки. Вероятно, если они выкатили целый том, нужно проверять и опровергать каждый раз аргументированно.
Знаете, я хочу сказать, что я видел отчет группы правозащитников по Красному Лиману еще до этого эфира, не потому что он был запланирован, а потому что мне это было важно. Я советую всем пойти на memo.ru, найти этот отчет, просто чтобы понять, как выглядит работа мониторинговая правозащитников. Оно того стоит. Александр, у меня вопрос к вам вот какой. Очень сложно сохранять холодную голову в такой ситуации, особенно если вы гражданин государства, которое, ну, по факту проводит агрессию на территории другого государства. Я вот о чем. Какие опасности, например, ожидают больше всего нас? Это очень звучит философски, но я имею в виду, что ну, туман войны, он застилает глаза, да? И многие вещи, которые были вчера важны, сегодня нет. Что стоит помнить, по вашему мнению, как человек, который прошел очень много горячих точек как правозащитник, скажите, пожалуйста.
Знаете, я не уполномочен говорить от имени мирового света, разве что какие-то маленькие замечания. Нам, да и, наверное, вам, есть большой соблазн присоединиться к большинству, к ликующему большинству, которое говорит «Крым наш». В России, ну, тяжело с этим спорить, когда вокруг все говорят «Крым наш». Но давайте не становиться массой. Очень легко раствориться в массе ликующей или негодующей. Понимаете, и в России есть отдельные люди, ошибающиеся, искренне, может быть, ошибающиеся, а может быть, нет. Я думаю, что Россия когда-то одумается. Когда-то после нынешней эйфории наступит похмелье. Когда-то нужные вопросы будут заданы, и на них придется отвечать. Когда-то преступники понесут ответственность за то, что они совершили. И когда-то гражданам предстоит осознать, что они позволили совершить. Я очень хочу, чтобы за это время мы не разорвали возможные связи друг с другом. Я хочу сказать вам, что в Москве нашлось в свое время в марте месяце 50 тысяч человек, чтобы выйти на улицы и выразить солидарность с народом Украины, выступить против войны. И сейчас даже в России, несмотря на то, что идет с официальных телеканалов, есть достаточно много людей, которые понимают, что происходит, и которые сочувствуют всем жертвам, и которые желают прекращения этого кошмара.
Александр, поскольку у нас истекает время, если вы можете односложно, то это вообще идеально. Мы привыкли за последние месяцы к тому, что все сводится к практическим. вещам. Скажите, пожалуйста, российское правозащитное сообщество может помочь лейтенанту Завченко сейчас или нет?
Насколько я понимаю, например, воронежские правозащитники, а там очень сильные ребята, очень сильные активисты, умеющие работать под сильным давлением, они делали все, чтобы доступ был и в тюрьму общественных наблюдателей, из общественной наблюдательной комиссии, и для того, чтобы адвокаты были найдены. Это то, что возможно делать. Но есть такие вещи, которые вне наших сил. Вот все, что будет возможно, мы будем делать. Но здесь, видимо, нужна, как и в случае Сенцова, кампания международной солидарности.
Спасибо. Это был комментарий Александра Черкасова, российского правозащитника, правозахисний центр «Мемориал» из России. И останнє наше питання було про лейтенанта Савченко, і він сам згадав про Олега Сенцова і справу так званих кримських політв'язнів. Велике спасибі, що ви до нас прийшли. Я передаю слово своєму колезі Андрію Куликову, який на мене дивиться дещо здивовано.
Так, тому що мені здалося, що ти казав, що сам хочеш зробити перехід.
Насправді я можу, але питання про те туман, який застилає очі. Туман війни. На жаль, протягом останніх днів було кілька подій, які привернули увагу до себе журналістів громадського радіо, і ми про них будемо говорити найближчим часом. Одне з них, чи одна з них, з цих подій – це прибуття до України громадянина Російської Федерації Романа Железнова, відомого також як Зухель. Про якого я теж хотів спитати пана Черкасова, він все ще в нас в студії, якщо він захоче, він прокоментує насправді. Але проблема в тому, що ті, хто його зустрічав, покликали камери і зробили з цього медіаподію. Мова йшла про те, що пана Железнова не просто приймуть до лав батальйону спецпризначення Міністерства внутрішніх справ Азов, а можливо призначать командиром так званого «Руського корпусу». У пана Железнова дуже своєрідна біографія. І дуже...
Та що там казати? Железнов відомий як неонацист, принаймні так його визначають. Так. І, звичайно ж, те, що неонацист буде командувати поки що не створеним, але якимось там російським корпусом чи легіоном у складі одного з українських батальйонів, це дуже-дуже суперечливо, я б сказав, для багатьох з нас болісна тема. І оскільки приписувалася зустріч Романа Железнова правому сектору, і оскільки йшлося про те, що це правий сектор організує таке військове формування, то сьогодні ми запитали у речника політичної партії «Правий сектор» Артема Скоропадського, наскільки все це правда, і ось що він нам відповів.
Как официальный представитель правого сектора, как пресс-секретарь партии «Правый сектор», я могу сказать, что на самом деле никакой Роман Железнов никакого отношения к правому сектору не имеет. Потому что мы знаем его биографию. Это на самом деле нацист, антисемит и расист. И правый сектор, и лидер правого сектора Дмитрий Ярош неоднократно заявляли, что партия «Правый сектор» выступает против любых проявлений ксенофобии, против любых проявлений антисемитизма, нацизма и неонацизма. Поэтому, естественно, что мы не имеем никакого отношения к Роману Железнову, а Роман Железнов не имеет к нам никакого отношения. Последнее, насколько я знаю, если верить интернету, что написано, он сидел в тюрьме не за политические убеждения, а за воровство. Вот, то есть, на самом деле, тут тоже довольно сомнительная, странная история, почему мы должны поддерживать человека, который сидел за воровство. Это два. И три, я все-таки повторюсь, официально «Правый сектор» — это партия, которая всегда выступала против любых проявлений любой ксенофобии. В правом секторе могут быть люди разной национальности. Как говорил Степан Бандера, в Украине места хватит всем, а людям разной национальности. И опять же, правый сектор придерживается той идеологии Степана Бандеры, которая была еще там в 1929 году, когда он рассказывал про отношение к людям разной национальности. Если люди, скажем, любой национальности поддерживают революционную борьбу украинского народа, то они наши побратимы. Если они нейтрально относятся к нашей революционной борьбе, то и мы нейтрально к ним относимся. А если они борются против нас, то тогда они наши враги, независимо от их национальности. Давайте вспомним, кем был по национальности, скажем, так называемый президент Янукович. Он был украинцем, но он был открытым врагом украинского народа. Кем является по национальности глава Коммунистической партии Украины Петр Симоненко? Он украинец по национальности, но он открытый враг украинского народа. Точно так же и вот эта история с этим господином Железновым. Не важно, кто он по национальности. Важно то, что он выступает с российских, антисемитских и имперских позиций. Естественно, что все эти позиции нам чужды. Естественно, что это не наша идеология. И все те, кто его там в аэропорту встречал и говорили от имени правого сектора, это все, естественно, неправда. Потому что это их частная инициатива. Любой человек может прийти и сказать, что я там являюсь правым сектором. Только мы потом этих людей встречаем и вежливо им объясняем, что не нужно выступать от имени правого сектора и поддерживать различных нацистов и антисемитов.
Чому, на вашу думку, саме зараз з'явилася оця історія з Романом Железновым?
Я думаю, что вопрос нужно задавать не правому сектору, потому что, еще раз повторюсь, мы заявляли, что это не наша идеология. Но я думаю, что сейчас, как в любом вооруженном конфликте, различные проходимцы, политические авантюристы лезут во время войны для того, чтобы попиариться, для того, чтобы рекламировать себя, для того, чтобы как-то набить себе цену.
От такі висловив думки і, власне, офіційну позицію партії «Правий сектор» її речник Артем Скоропадський. І у нас у студії Тетяна Безрук, вона досліджує українські і, може, не тільки українські, крайньо праві рухи, так, ви з Києво-Могилянської академії. На вашу думку, наскільки імовірно, знаючи ці праві, крайньо праві рухи, що люди з них – за кордону, я маю на увазі, будуть у співпраці з своїми українськими однодумцями битися на Донбасі, ну, на боці українських військ?
Ну, нам не треба забувати про те, що в батальйоні Азов є не тільки представники з України, там є представники зі Швеції, наскільки пам'ятаю, з Італії, якщо не помиляюся. Ну, я не чула цього коментарю Артема Скоропадського до цього і
дещо. Його раніше і не було.
Це наш ексклюзив.
Абсолютно, звичайно.
Ну, дещо несподівано, звичайно, бо те, що було влаштовано перед камерами, і те, що потім розійшлося по ЗМІ, дещо відрізняється від того, що сказав Артем. Але я думаю, нам треба буде подивитися, що буде далі з паном Желізняком, так?
Железновим
надалі, і як він позиціонуватиме свою...
Тетяна дуже вічлива і не хоче просто казати, що Зухель є Зухель. Ну, так, знає запрізь. На жаль, хочемо ми того чи ні, але дослідники неонацистського підпілля радше знають людей за прізвиськами, а не за прізвищами. Тетяна, в мене питання ось яке, і воно некомфортне для мене, і воно некомфортне для багатьох, кого я знаю, але тим не менше. Я чув останнім часом чимало побоювань, що є низка людей, які організовані, згуртовані, проходять бойову підготовку і практику на бойових діях, переважно чи передовсім в батальйоні Азов, який на одному з неонацистських ресурсів, я не буду називати, аби не рекламувати, інакше не позначається як НС, тобто Націонал-Соціалістичний батальйон. І це люди, які отримують бойову підготовку і зброю. І коли все закінчиться, а рано чи пізно, все-таки, на щастя, воно закінчиться, з ними справу матимемо ми і решта наших співгромадян. Чи є такі побоювання у тих, хто моніторить зараз крайні праві рухи? І чи вони взагалі обґрунтовані? Чи можна говорити про те, що в нас є підстави побоюватись кількох сотень неонацистів, які озброєні потім повернуться до лав мирного суспільства?
Ну, перше, що б хотів сказати, що батальйон Азов, він не весь складається з крайньо правих, так як і не всі праві, які там є, є етнічними націоналістами, вони також є громадянськими націоналістами. Але так, звичайно, ну, проблема, по-перше, із формуванням цього батальйону, бо якщо ми знаємо, що є спеціальний батальйон, про нього знає МВД, і ми знаємо, що там є люди...
Не просто знає, а це батальйон формально МВС. Він є батальйоном спецпризначення МВС, тобто ці люди формально є співробітниками МВС, якби дивно це не лунало.
Ну і ми знаємо, що до цього батальйону входять активісти правих організацій, такі як Соціал-націоналістична асамблея, які не дуже позиціонували себе добре і, наприклад, під час Майдану. Ми знаємо, що коли на волю вийшов Ігор Мосійчук, це один із активістів Соціал-націоналістичної асамблеї, перше, що він зробив заяву з тим, що до Криму, це були якраз події під час, це було під час подій в Криму, і він сказав, що до Криму поїде дружній націоналістичний потяг дружби. Нащо це було зроблено? Ну, мені здається, що під час таких подій якісь власні амбіції менш значущі, ніж ті події, які були тоді, ніж територіальна цілісність України і та інформаційна війна, яка тоді була над Україною зі сторони Росії, це було дуже недобре, бо це був зайвий інформаційний привід, який дуже добре потім коментувався, обговорювався в російських ЗМІ.
Я би ще пам'ятаю цю заяву і ці коментарі, так. Угу.
Так. Ну, велике питання, що буде після цієї війни, в тому числі із крайньо правими, бо люди, які отримали якусь легітимацію під час цих подій, які зараз відбуваються, бо я не знаю, чи якщо ми, наприклад, вийдемо зараз на Майдан і запитаємо, чи, як ви ставитесь до тих людей, які зараз в батальйоні Азов, ми, звичайно, отримаємо досить позитивну відповідь, бо ці люди захищають територіальну цілісність України, це люди, які зараз знаходяться на сході України, які дають відсіч людям зі сепаратистськими настроями. Але над питанням, що буде далі, повинні замислюватися не лише дослідники, не лише люди, які моніторять порушення прав національних меншин в Україні чи якісь праворадикальні рухи, над цим повинні замислювати також і наше Міністерство внутрішніх справ, що будуть робити далі люди, в яких є на руках зброя. І про це повинно замислюватися і суспільство в цілому.
На вашу думку, ну, давайте так, от я не знаю, добре чи погано, що в нас немає телебачення, у нас тільки радіо, бо у вас була така дуже красномовна зміна виразу обличчя в якийсь момент. А коли ви говорили, власне, про крайньо правих в лавах Азову і про те, що вони популярні, це факт. Хочемо ми того чи ні, дуже популярною є логіка. Ці хлопці захищають нас від них, хто би вони не були, вони наші друзі. Але ну, ті, хто цікавився, вони знають, що є щонайменше один російський крайньоправий активіст, щонайменше один італійський крайньоправий активіст, щонайменше один шведський крайньоправий активіст, які воюють в лавах батальйону Азов. Але з зустрічі Зухеля вони самі зробили певну медіаподію.
Ну, знаєш, я б тебе, вибачаю, що тебе переб'ю. Насправді, вся ця колотнеча з, я не знаю, з фашизмом в Україні, вона, ну, більшою мірою, не більшою мірою, в якійсь мірі вона також залежить і від того, що про це говорять ЗМІ. І вчора, здається, один із дослідників, Антон Шаховцов, написав на Open Democracy статтю саме про український крайні правих, і він там говорив також про те, що медіа в Україні зіграли не останню роль в формуванні,
звичайно,
цього образу.
У мене просто питання ось яке. Просте і не трошки навіть недолуге, напевно. І питання вже навіть не до тебе, а більше до Олександра Черкасова. Олександр, ну от, прекрасна картинка. Чесно, от я на секунду, якщо дозволить, мені Андрій Куликов, який у нас...
Це Андрій Куликов дозволить, час от, не дозволить, Макс.
Да, вийти з редакторських рамок. Якщо б не було цього события, я би на місці Кремля його придумав. Я имею в виду, что заочно осужденный к задержанию министр внутренних дел Аваков принимает в батальон спецназначения российского неонациста, который, видимо, под уголовным делом. Как это воспринимается в России, Александр?
Ну, понимаете, в России должно это восприниматься в контексте того, что российские крайне правые также существуют в рядах различных вооруженных формирований Донецкой и Луганской так называемых народных республик. И если там есть крайне правая, просто со свастикой вытатуированной, с портретом Гитлера на плече. Вот вчера в соцсетях появилось сообщение об одном таком персонаже, то, наверное, появление столь же колоритного персонажа, желающего участвовать в боевых действиях с другой стороны, ну, то и такое бывает.
Ну, Александр, с точки зрения информации и пропаганды, вот какой эффект произведет вот это сообщение или произвело уже, я не знаю?
Пока это сообщение произвело эффект исключительно в узком кругу левых, отчасти либерально настроенных граждан России. Мягко говоря, недоумение. Но для большинства, по-моему, это не стало событием, хотя не знаю, было ли это в новостях на федеральных каналах. Если было, то оно не сильно добавило в общий ароматный котел, который обычно булькает в телевизионном экране, когда речь идет об Украине. А вот то, что в среде, собственно, тех, кто мог бы более адекватно относиться к происходящему здесь, возникнут новые, подавшиеся соблазну теперь не анализировать факты, а сказать: «Да ну его все». Это, к сожалению, так. Дело в том, что российской демократической оппозиции в том широком фронте, который появился в конце 2011-2012 году, произошел в последние месяцы раскол. Это же был действительно широкий фронт. Там были и левые, там были и умеренные националисты, там были и либералы. С началом событий, прежде всего в Крыму, событий на востоке Украины, к сожалению, эти ряды истончились. Потому что и многие левые, которые ранее казались адекватными, их поразил кремнаж головного мозга, и многие умеренные националисты вдруг оказались, вплоть до того, что оказались в рядах этих самых вооруженных формирований на востоке Украины, в Славянске. И фронт сузился. И, с одной стороны, легче, потому что нету тех людей, с которыми есть вроде бы принципиальные расхождения на будущее, но есть понимание общности взглядов на настоящее. А с другой стороны, плохо, потому что и наличие крайне правых на другой стороне не означает, что вся та сторона окрасилась густым коричневым цветом. И всегда нужно понимать, что мир устроен сложно. В конце концов, не каждый националист есть фашист, но нельзя себе позволить скатываться в этот самый национализм. И свой националист не лучше чужого националиста. Эти мысли, к сожалению, уходят. Вот то, что среди думающих людей многие могут позволить себе дальше не думать, увидев эти новости с прекрасным человеком, спускающимся с трапа самолета и выходящим к своим соратникам, чтобы воевать в батальоне «Азов». Вот это печально.
Спасибо. Нагадаю, это был Александр Черкасов, правозахисний центр «Меморіал Росія», який нам надав коментар не лише щодо подій у нас, а ще до прибуття російських крайньо правих сюди. І в мене останнє на цю частину програми, бо у нас незабаром чекає випуск новин, до Тетяни Безрук. Якщо можна, Тетяно, коротенько. Скажіть, будь ласка, наші хлопці там воюють. Оце от мантра, яка є. Чи варто взагалі зараз звертати увагу на те, що у них в символіці вовчий гак на тлі чорного сонця, що вони керуються людьми, які себе називають расистами, що вони приймають до своїх лав іноземних расистів і націонал-соціалістів? І чи нам це зашкодить? Чи нам зашкодить, можливо, те, що ми це не будемо помічати? Я не знаю. Ви монітор, ви не аналітик в плані оціночності, але, можливо, у вас є свої думки з цього приводу.
Ну, по-перше, знову ж таки повторю про те, що я не певна, що у батальйоні Азов всі є крайньо правими.
А всі не є, так, звичайно.
Так, і як не всі були радикально правими в правому секторі, там були люди, я не знаю, комп'ютерні програмісти, які просто приходили для того, щоб людей на Майдані не розганяли. Щодо Азову і щодо символіки, по-перше...
Щодо символіки, щодо людей з дуже колоритною репутацією. Давайте так, ми не будемо покривати весь склад, звичайно, і навіть не будемо згадувати керівників, хоча вони теж мають дуже колоритну біографію, керівники батальйону Азов. Давайте просто поговоримо про таких як Зухель, да, або про символіку. Чи варто нам взагалі цим непокоїтись зараз? Чи, можливо, війна все спише, а потім ми до цього повернемося?
Ну, на мою думку, на зараз більшої проблеми, ніж війна на Сході, немає. А символіка, яка є радикально правою, вона була і на Майдані. І якщо люди цього не помічають, то питання не лише до тих, хто її демонструє, а до людей, які нормально це сприймають. Чи нормально це сприймають, чи не знають цього. Якщо не знають цього, то ми повинні про це розповідати і говорити, що це не дуже добре. І журналісти, які показували приліт, приїзд пана з Росії, могли б розказати не лише те, що приїхав з Росії крайньо правий, який буде захищати кордони України. Вони могли б розповісти про те, що це, напевно, не дуже добре бути расистом, не дуже добре не говорити про демократичні цінності та інше.
Вони не згадували про те, що він крайньо правий, він був політичний активіст, який переслідувався за свої проукраїнські переконання, якщо цитувати повідомлення ЗМІ. Отже, в принципі, все-таки треба було би висвітлювати, бодай.
Треба говорити про це.
Треба говорити про це. Дуже дякую за таку коротку відповідь, бо в нас лишається дуже мало часу. А насправді, хочемо ми того чи ні, треба говорити про це, інакше ми потім не помітимо, як ми втрапимо в ту саму пастку, з якої ми намагались вибратись. Отже, це була Тетяна Безрук, політолог і монітор, спеціаліст моніторингу крайньо правих рухів в Україні і не лише в Україні, яка разом з Олександром Черкасовим, правозахисний центр «Меморіал Росія», коментували події в Україні і, зокрема, новину про те, що начебто правий сектор і батальйон Азов вітають в Україні російського неонациста Романа Железнова, відомий як Зухель, який має очолити такий собі російський корпус в лавах Азову. В нашому ефірі вперше пролунала офіційна заява правого сектору, що правий сектор до Железнова не має жодного стосунку і засуджує антисемітські і расистські ідеї, якими Железнов відомий. А зараз у нас випуск новин на Українському радіо, і потім ми продовжимо на громадській хвилі. Залишайтесь з нами.